Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского. В цикле «Из архивов Радио Канады» запись беседы 1989 года с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 20. Притчи о Царстве Божьем, о Церкви и о благодати. Евангелие. Есть добрая весть о Царстве Божьем. О нем Господь и учил более всего, ибо Он пришел основать это Царство, и в Него призывал войти. Царство Божие есть Христово Царство, но оно же и Отчий Дом, а также Царство Благодати и область Святого Духа. Начало Царствия Божия на земле — это Церковь Христова. Но Господь обитает преимущественно в сердцах людей, поэтому Царство Божие — не есть только Церковь, которая посреди нас, но и Дух Божий, вселяющийся в чистом сердце. В том и другом смысле Царство Божие является наивысшей ценностью. В своих притчах Господь называет его сокровищем, скрытым на поле. Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих, ради которого нельзя не отдать всего, что имеешь. Драгоценной жемчужиной, стоящее всего прочего имущества. Евангелие от Матфея, 13 глава, 45-46 стих. Домом, построенным на камне, и которого ничто не сокрушит. Евангелие от Матфея, 7 глава, 24-25 стих. О превосходящих все иные ценности в высших благодатных дарованиях единогласно свидетельствуют святые, удостоившиеся зайти на высшие ступени духовной жизни. Они утверждают, что ничто на свете не стоит близости Божией. Но и грешные люди испытывают иногда, например, после причастия или при встрече с благородным поступком, ни с чем не сравнимое чувство радости и умиления. Для многих же высшим переживанием бывает освобождение от греха и умиротворение совести. В притчах о зерне горчичном, о закваске или еще о семени, брошенном в землю, Господь заранее для ободрения людей указывает, как неприметно будет совершаться рост Церкви, а в ней и духовное возрастание человека.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника. В эфире программа «Благовещение».
Из архивов Радио Канады с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской, беседует Евгений Соколов. Запись 1989 года. Передача вторая. Главсахар.
Начнем с небольшой справки о семье Лихтенбергской. Эта семья связана родством со многими королевскими и аристократическими семьями Европы, с королевским домом Браганцев в Бразилии, с русским императорским домом Романовых. Ведет свое начало род Лихтенбергских от Эжена де Богарне, сына жены Наполеона Жозефины. Эжен де Богарне был вице-королем Италии и получил титул герцога Лихтенбергского от баварского короля, который пригласил его жить в Баварию после падения Наполеона. Сын Эжена, Максимилиан, женился на дочери императора Николая I, великой княжне Марии Николаевне. Это был брак по любви, вопреки, кстати, желанию Николая I, который согласился на него лишь при условии, что Максимилиан Лихтенбергский переедет жить в Россию. Так Лихтенбергские попали в Петербург. Екатерина Александровна в свое время вышла замуж за герцога Дмитрия Георгиевича Лихтенбергского, праправнука Максимилиана Лихтенбергского. Екатерина Александровна, в прошлый раз мы остановились на том, как после Октябрьской революции в 18 году Александровский институт, в котором вы учились, закрылся. Для вас это должно было быть особым временем, потому что кончилась та жизнь, которая была до этого. Ваш отец, как вы сказали, вынужден был бежать. Куда вы могли пойти после окончания этого института? Что вы делали?
Ну, я, во-первых, сразу после того, что экзамены прошли, и все, и я получила все свои аттестаты, я была приглашена с моей матерью вместе завтракать с одним родственником, который рассказывал, между прочим, что он решил делать. Мы были в ресторане, которые еще тогда существовали, и он рассказал о том, что вот несколько помещиков соседей саратовских, они тоже участвуют с ним вместе и начать движение против мальчиков, но внутри страны. Ну, кто-то такое очень умно придумал, как и что, и знал Троцкого, и потому он получил разрешение иметь так называемый главсахар, назывался. Мы должны были составить отдел и набрать достаточное количество солдат, чтобы их посылать на заводы, которые еще функционировали, но, конечно, были в руках государства, и защищать от крестьян, которые ходили и грабили сахар и водку. И таким образом он нанимал своих людей, так называемых. Всех молодых, которые хотели идти в Белую армию, это было главное. Другие, которые бежали от чего-нибудь, да, то есть от чего. Причем надо было уехать. И он лично осматривал их для нашего отдела в Москве. Это был дядя мой.
И вы хотели, простите, я вас перебил, Екатерина Александровна, вы хотели собрать там, в Москве, эту какую-то военную силу?
Да. Ну, а они это и сделали. И вот, когда он это рассказывал, что вот он сидит теперь как раз это все начало, у него здесь канцелярия, что я его сразу попросил, что не возьмет ли он меня. Конечно, моя мать была против этого. Потому что она говорила, что сейчас же убьют, вас раскроют, это нельзя делать. И все равно я все-таки уговорил ее, а мой дядюшка был в восторге. Когда я поступила в главсахар, официально я была сестрой милосердия, хотя я мало понимала в медицине, мне было 18 лет тогда, но носила я именно форму сестры милосердия. Это облегчало начальнику нашего заведения объяснить присутствие мое, потому что я буквально ничего в канцелярских вещах еще не понимала. но умела как-то печатать на машинке. И моя тайная, так сказать, обязанность была научиться сначала, как подписывать имя политического комиссара, который был представлен к нашему тайному обществу. И вот это было довольно забавно в известной степени. И хотелось это верно сделать. У меня была способность хорошо копировать по чертам других. Я помню, что я в институте жулила немножко, я должна сказать. Когда мне нужно, моей матери не было, она была далеко, я давала разрешение, чтобы меня взяли на уикенд, на воскресенье, что ли, домой, и подписывала за мою мать. И она всегда узнавала эти письма как свои, потому что я их очень хорошо поделала. И тут я начала учиться, как подписывать этого политического комиссара подпись. Его звали Курочкин. Довольно смешная, да, фамилия. И я выучила точно, как это делать. И пришел день, когда надо было увидать, заметно ли для других и главным образом для самого Курочкина. И тут я немножко волновалась. Ему дали много бумаг, которые были подписаны и им, и мной. И он абсолютно не видел никакой разницы. И с тех пор все указы нашим членам нашего общества, посылка их на разные командировки на юг, все подписывала я, но как Курочкин.
Мы имели право иметь поезд. Я сейчас точно не помню. Кажется, у нас было один вагон второго класса, а потом два третьего. Потому что нас было приблизительно 60-80 в отряде. Все вооруженные. Мы должны были носить такие значки. И когда мой будущий муж пришел наниматься, его мой дядя не взял. Потому что он слишком был шикарно одет. У него шинель была кавалерийская. И вообще он был чист, одет, и все это. Он сказал, нет, таких нам не надо.
Но ведь можно переодеться было.
Ну, так он переоделся потом, разлохматил голову. И руки надо было смотреть. То есть они первые, что они на руки смотрели. Большевики. Когда вас арестовали, скажите руки.
Если руки ухожены, значит, вы враг.
Да, очевидно.
Наталья Александровна, вы сказали очень удивительную вещь, что, значит, в 18-м году в Москве существовал отряд, вы сказали, около 60-80 человек, в общем-то, антибольшевистские вооруженные.
Да, но мы официально были, должны были представляться, что мы все во имя Великой Революции.
Это я понимаю.
Троцкий, я думаю, он спасал нас. Несколько раз к нему ездил один из начальников, который его знал.
Спасал от чего?
Ну, вот когда нас арестовывали, например. У нас поезд вдруг останавливали, и тогда нас все спрашивали, что вы делаете, и надо было все это рассказывать, а именно покажите ваши руки и все. Ну, один случай, конечно, сейчас это мне, наверное, трудно сказать. Мы ехали как раз, чтобы смотреть на этих заводах, как все идет. Потому что уже несколько людей переехало через нас, вот, через границу. Мы привозили людей, мужчинка, и оставляли там, и потом они исчезали. Но мы получали в Москве известие, что они были убиты во время защиты завода от этих крестьян.
То есть на самом деле в Москве вы получали бумагу, что такие-то, такие-то погибли при исполнении служебных обязанностей. А на самом деле они переходили в Белую армию.
Да. То есть они перешли благополучно, вот это главное. А то иначе бы они нам ничего не говорили. Надо было молчать и как можно меньше об глазах говорить. Да? Или об ваших путешествиях туда. Я там, например, один раз жила целую неделю в одном из домов старой усадьбы, которая принадлежала немецкой семье Келлер. И они были страшно милы. У них была такая нянюшка старая, еще русская, которая сразу раскусила к тому.
Тут все офицеры сидели, и вот я одна. И она приходила и со мной долго говорила. Но никогда не касалась опасных тем. Но это было страшно. И вот нас арестовали. Кто-то из своих выдал.
Много ли людей вам удалось переправить к белым?
К сожалению, не могу вам сказать настоящую сумму большую. Но вот я теперь уже после войны, уже когда теперь я была в Америке, я встретила одного, который был с нами. Ему тогда было 17 лет, а мне 19. И мы вдруг встретились, когда было, мы праздновали на мое 50-летие нашей свадьбы с моим мужем. И вдруг мы встретились, я бы узнала его все-таки. И вот он говорил, что мы все-таки несколько сот вывезли. Но мы такой короткий срок существовали. Мы уже всех расстреляли потом.
Екатерина Александровна, вы рассказали нам о вашем участии в подпольной московской организации, которая под вывеской «Главсахара» переправляла в Белую армию офицеров или других молодых людей, которые желали туда поступить. И вы сказали, что кто-то вас предал, и эта организация была разгромлена ЧК. Как это все произошло и какова ваша судьба?
Ну, это была очень серьезная вещь, что случилось. Потому что один из своих нас, в общем, предал. Во время одной из командировок на юг, то есть к тем местам, которые были близки от границы, где была уже белая армия. И мы, не зная, конечно, что есть какой-то человек среди нас, которого надо опасаться. Словом, покуда мы ушли завтракать, пришел один из нашего поезда. Мы жили в поезде, когда мы в командировке ездили. И он, значит, стоял на рельсах где-то на станциях. Зависело от того, в каком месте мы были. Тут это было, по-моему, Курск. Но я не уверена. И вот пришел один из наших работающих с нами, молодой человек, который предупредил моего дядю, что ЧК пришли в поезд и осматривают, и что они арестованы. И тогда он, мой дядя, конечно, встал, тут все другие члены общества, которые старшие были, там они все должны были идти с ним. И они пошли вниз. То есть вниз, я говорю, потому что этот ресторан был далеко от поезда. Меня остановил один из членов отряда нашего. Молодой человек, который сказал, не ходите вниз, потому что они арестовывают их. И они ждут именно вас, потому что кто-то сказал, что есть сестра милосердия. И он не хотел пустить меня, чтобы я пошла. Ну, некуда было деваться. Делался этот час, когда нельзя больше ходить на улицах.
Комендантский час.
И тогда он говорит, ничего не остается, мы пойдем вниз. Мы пришли, меня сейчас же арестовали. С другими главными, то есть мой дядя и потом несколько других людей. и два молодых человека, которые были мои двоюродные братья, они добровольно пошли с нами вместе и нас поставили к вагону, чтобы нас расстрелять.
Без суда, без следствия?
Пять всяких. Они нас поставили, пришли и сказали, ну, там, конечно, все другие с ружьями стояли готовые. Красноармейцы, они были пьяные, между прочим. И я единственная женщина была там среди них. И, конечно, самый главный страх у меня был не смерть, а то, что они со мной могут сделать. И я охрабрилась и решила, что все равно пропадать, так я уж лучше им скажу, что такое. И я говорила, не останавливаясь, о том, какую ошибку они делали, расстреливая нас, молодых, которые мы же им помогать будем. Мы же знаем немножко больше, они новые, теперь новое правительство, а мы бы готовы им помогать, но все это только было, чтобы спастись, я это вещи говорила им. Ну, они не очень реагировали сначала, подошли, сказали мне, повернитесь спиной, чтобы вы не видели, как вас стреляют. Я говорю, нет, я не повернусь. Нет, вы должны. Я говорю, нет, я не повернусь, уж я хочу видеть, куда пули будут попадать. Нет, я хочу смотреть на вас все, когда вы делаете. Ну, тут всякие были разговоры, комплименты, не жалею ли я молодую жизнь. И я сказал, да, я жалею, но если вы хотите расстреляться, расстреливайте. Это ваше дело, но это большая ошибка. Это я правда, как я выдержала это говорить. Я только надеялась, что они не видят, как мои колени дрожали. Но тогда юбки были немножко длинные, так что незаметно было. И в конце концов они подошли, чтобы завязать мои глаза. И я наотрез отказалась от этого. Приехал комиссар, от времени до времени говорил опять, раз, два, нет, не стреляйте. И это потом начинался опять разговор с нами, и опять то же самое, слушай, мучительно было очень. Но они вдруг отпустили нас, то есть арестовали поезд, и в поезде, в отряде всех солдат, которые наши солдаты, понимаете, были, те, которых нанимали для того, чтобы они защищали якобы фабрики сахарные. И отпустили меня, но с тем, что я буду возвращаться в поезд, когда кто-нибудь болен. Потому что я пошла с главными арестованными в тюрьму. То есть в ЧК, я бы сказала. Это не настоящая тюрьма. И там мы просидели так 3-4 дня. Но меня вызывали в поезд, когда кто-нибудь заболевал, чтобы я определяла, что с ними. Тогда испанка была в моде. Так что мне было легко сказать, ну, это испанка. И меня тогда, значит, мое решение признавалось даже комиссарами.
Татьяна Александровна, на одну секундочку я перебью вас. Вы находились в ресторане, когда вам сказали, что вас внизу ждут и готовы арестовать. Неужели невозможно было выйти через какой-нибудь другой ход? Или почему они не пришли наверх и не арестовали вас, я не могу понять, а ждали, когда вы выйдете?
Вот этого я никогда не буду знать. Мне кажется, что этот молодой, который прибежал предупредить моего дядю, он думал, что, может быть, мы все разбежимся. И скажу вам, что некоторые побежали и оставили, в общем, меня одну. Я заплатила за завтрак, а их не было. А какой-то маленький солдат из нашего отряда, которого я почти что не знал. И он мне сказал, вы одна, как это так, что вас оставили так? Я говорю, да. Ну, он тогда, с тех пор он меня не выпускал. И он со мной шел. А почему? А мой дядя нет, он пошел и объявил сам себя, что он там. Поезд пришел и старался доказать, что мы ничего не сделали. Его ведь тоже, в конце концов, освободили. Но он должен был подписать, что он не уедет никуда.
То есть, как я понимаю, вы пытались все-таки к ним прийти и спасти положение, да, доказав, что да, это все да, не да, так, как да, они да, да. думают.
И я должна сказать, что я считаю, что мой дядя был очень храбрым в этом смысле. Но он, бедненький, так дрожал потом.
Ну и что произошло по прошествии этих трех дней, когда вы были в ЧК под арестом и ходили в поиск, когда кто-то заболевал там?
Главный другого отделения нашего из Москвы, некий Иконников, он приехал нас спасать. А он был очень, очень умно вел себя с главными главарями правительства тогда.
Он тоже был член вашей организации подпольной?
Да, да, он был, да. И он приехал, и сразу нас всех выпустили. И он был очень доволен, потому что он умел, правда, это делать. Так наговорил им там столько вещей, что они решили, что тот человек, который нас выдал, был неправ. И нас потом наш поезд все освободили, и мы уехали обратно в Москву.
Вы знали, кто вас выдал?
Помню, на что он похож, но имени не помню.
Нет, но вы тогда
да,
узнали.
Да, мы узнали, да. Только из-за денег или из-за какой-то глупости он нас выдал.
Ну и что вы решили продолжать заниматься в этой организации?
Конечно. И продолжать решено было как можно дольше. Мы не могли знать, конечно, что они будут гораздо строже с нами и будут следить больше. И они правда следили гораздо.
Ну, это уже тема нашей следующей беседы, Екатерина Александровна, потому что время наше на сегодня уже кончается.
Слушали вторую беседу Евгения Соколова с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. Прозвучала запись 1989 года из архивов Радио Канады.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об историческом романе Диккенса, озаглавленном «Повесть о двух городах» и посвященному событиям французской революции 1789-1793 годов. Но наименование исторического этот роман заслуживает еще менее, чем ранее написанный «Барнаби Радж». Ибо повесть о двух городах, на страницах которой исторические персонажи отсутствуют, а главные события эпохи революции, которой она посвящена, лишь мельком упомянуты, это произведение не о движениях масс в эпоху социальных потрясений, а роман о возрождении человеческой души, о самоотверженности, вызванной этим возрождением, и о высоте, на которую при содействии Бога поднимается возрожденная душа, пускай даже и ценой смерти. Примечательно и то, что возрождение это происходит в экстремальной ситуации, на фоне всеобщего безумия, в стране, где, цитирую, люди, словно под воздействием злых чар, надолго превратились в диких зверей. Конец цитаты. Но, что следует обязательно добавить, одичание это произошло не вдруг, не сразу. Оно длилось многие годы. Диккенс на протяжении романа неоднократно описывает все его этапы. Вот почему героям романа задолго до революции, цитирую, «чудятся грозные толпы народа, которые с бешеной яростью ворвутся в их жизнь». Конец цитаты. Но хотя помимо моральной оценки Диккенс дает и социологические предпосылки, анализируя тогдашнее состояние Франции, однако социология в этом анализе нерасторжимо переплетается с оценками в плане религиозно-мистическом. Недаром же несколько раз возникнут в романе темные силуэты церквей, где, цитирую, «никто не молился», потому что за долгие годы подчинения своим духовным пастырям народ так возненавидел этих ханжей, лихаимцев и развратников, что потерял веру в молитву и забыл о спасении души. Конец цитаты. Но еще больше вина вельмож, тоже лишившихся, что особо подчеркивает Диккенс, уважения народа и уподобившихся деревенскому простаку, который всеми силами старался вызвать нечистого. А когда тот явился ему, лишился языка от страха и со всех ног бросился бежать. Так и эти вельможи, пишет Диккенс, на протяжении многих лет нарушали все заповеди, читали «Отче наш» наоборот, творили бесовские заклинания и всячески вызывали дьявола. А когда он явился во всей своей адской силе, бросились бежать без оглядки, не помня себя от страха. Конец цитаты. Дьявол в адской силе бесспорно воплощен в революции, которую вызвало, конечно же, дворянство, но которую вершит доведенный до крайности народ, давно мечтавший о свободе, но что не забывает заметить Диккенс, не имеющий представления ни о ее задачах, ни о ее пределах. Посему свобода, в которую он с головой окунулся, чтобы в конечном счете утонуть в ней, опасна для него же самого, ибо, по определению Диккенса, она представляет стихию, хлынувшую не из тверди небесной, а из развернувшейся бездны, от кои отвратились небеса. Вообще же неизбежность революции Диккенс прямо выводит из падения христианской веры, порождающего повсеместное падение нравов, которые наглядно описаны во второй части, в главах, изображающих приемную вельможи, где, цитирую выборочно, «не было ни одного человеческого существа, не зараженного страшной болезнью, никчемностью. Служители церкви, приверженные всякой скверне мирской, бесстыжие с плотоядным взором, блудливыми речами, ни во что не верящие философы, бросавшие вызов небесам своими картонными вавилонскими башнями и готовые на словах переделать весь мир. Наконец, сектанты, намеревающиеся спасти мир каббалистическими откровениями». И так далее, и тому подобное. Удивительно ли, что с наступлением революции сознанием людей окончательно овладевает некое бесовское помрачение, чьим воплощением становится гильотина? Цитирую. «Гильотина стала символом возрожденного человечества. Она заменила крест. Кресты поснимали с шеи и на груди носили маленькие изображения гильотины. Ей поклонялись, в нее веровали, как когда-то веровали в крест. Она, что ни день, рубила несчетное множество голов, и не только сама она стала кроваво-багровой, но и земля под ней набухла и пропиталась кровью. Ее можно было разобрать на части, как игрушечный домик с чертиком, а как только возникала надобность, ее тут же собирали и снова пускали в ход». Конец цитаты. Кстати, о крови. Что касается кровавого разгула революции, симпатий которой Диккенс, естественно, отнюдь не испытывает, то хотя он неоднократно говорит о зверствах ей сопутствующих, однако же прямо их почти не изображает. Но то, что дается намеком, позволяет представить дальнейшее, предвозвестником которого и становится неоднократно встречающееся, а иногда и особо выделенное в тексте слово «кровь». Так, уже в первой короткой части романа, когда действие из Англии впервые переносится в Париж, в Сант-Антуанское предместье, на одной из улиц которого разбивается винная бочка, и, цитирую, «в Все, кто не был поблизости, бросили свои дела или ничего не делание и ринулись к месту происшествия пить вино. Конец цитаты. Эта забавная, но и зловещая бытовая картинка предвосхищает кровавые события, долженствующие произойти здесь несколько лет спустя.
Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочке, где разбилась бочка, остались красные пятна. И у многих лицо, руки, деревянные башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки человека, пилившего дрова, оставляли красные следы на поленьях, а на лбу женщины с ребенком оставалось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повязала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная пасть тигра, а какой-то верзила-зубоскал в рваном колпаке, свисавшем как мешок у него с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене кровь.
А далее это слово воплощается в вещах вполне конкретных, например, в весьма недвусмысленных образах обогренных ею точильщиков, увиденных героями романа из окна дома прямо после их приезда во Францию.
Потные, с ног до головы забрызганные кровью, с воспаленными глазами, горевшими какой-то звериной яростью, они с диким ревом налегали на рукоятку и крутили, крутили, как одержимые. Среди всех этих людей не было ни одного человека, не забрызганного кровью. В тесной толпе, обступившей точильный круг, иногда поднималось какое-то движение, и в свете факелов мелькали протискивающиеся вперед фигуры, обнаженные по пояс, руки по локоть в крови, фигуры в окровавленных лохмотьях, склоченные головы, обмотанные красным тряпьем, намокшими в крови обрывками шелка, пропитанными кровью обрывками кружев, лентами. Ножи, шпаги, пики, топоры — все, что не точилось на круге, было красно от крови. У многих шпага висела на руке на перевязи, сделанной из каких-то окровавленных лоскутьев шелка, батиста, клочьев разорванного белья или платья. Вырвав отточенное оружие из снопа искр, они опрометью кидались на улицу, и тот, кто взглянул бы им в глаза, увидел бы в них то же багровое пламя, которое можно было погасить только пулей. И всякий порядочный человек сделал бы это, не дрогнув.
Но, следуя из описаний Диккенса, порядочных людей, оставшихся на свободе, во Франции попросту не осталось. Напротив, цитирую, «каждая городская застава, каждый деревенский шлагбаум охранялись кучкой граждан-патриотов, которые с мушкетом на взводе останавливали всех проезжающих, допрашивали их, проверяли документы, искали их имена в имевшихся у них списках. А вслед за этим, кого поворачивали обратно, кого пропускали, кого задерживали и брали под арест. Словом, поступали, как им взбредет в голову, исходя из своих в высшей степени своеобразных суждений о благе новорожденной республики. Единой, неделимой, несущей свободу, равенство, братство или смерть». Конец цитаты. Весь этот абсурд по мере следования по Франции открывается одному из героев, бывшему французскому маркизу Шарлю Эвремонду, задолго до революции отказавшемуся от своего титула, взявшему английское имя и фамилию Чарльза Дарнея, под которыми он и живет в Англии. Теперь же он спешит через эти заставы, чтобы заступиться за человека, воззвавшего к нему за помощью, по его выражению, во имя Бога и справедливости. Вскоре, задержанный на одной из таких застав, Дарный попадает в тюрьму, где у него появляется чувство, что, цитирую, «этого не может быть в действительности, что это ему только снится». И это его дикое путешествие, что это, как не горячечный бред, от которого он никак не может очнуться. Конец цитаты. Это ощущение не покидает его и на суде, где, цитирую, казалось, самый озлобленный сброд, все, что не есть самого дурного среди населения города, а в каждом городе всегда есть дурные, озлобленные, жестокие люди. они-то и вершили здесь суд. Они вмешивались во все, кричали, топали ногами, выражая свое недовольство или одобрение. Они заранее предрешали приговор и требовали, чтобы он был утвержден немедленно. Конец цитаты. И вновь, как и в Барнаби-Радже, воля сошедшего с ума народа предстает некой разновидностью заразной болезни, что подчеркнуто судьбой безобидного доктора, ставшего ее знамением, но при попытке противодействовать ее кровавым законам, опять сошедшим с ума. Близки к этому и другие герои романа, приехавшие во Францию, чтобы спасать Дарнея. Однако невозможность помощи человеку, попавшему в эту безумную мясорубку, все-таки в полной мере не осознает никто из них. Никто, кроме беспутного адвоката Сидни Картона, решившего пожертвовать своей жизнью ради спасения мужа женщины, которую он любит. Сидни – самая интересная фигура в романе. К тому же он единственный, кто на протяжении действия проходит, если можно так выразиться, путь очищения души. Путь очень важный в смысле христианского спасения. Уже одно это дает нам возможность поговорить о нем более подробно, чем о ком-либо другом. Картон – это искренний и добрый человек, однажды пошедший на поводу собственного слабоволия, постепенно спивающийся и теряющий всякий смысл в жизни. По определению Диккенса, словно бы очутившийся в пустыне, обступивший его со всех сторон, и словно показывающий ему его собственное опустошение. Печальное зрелище, ибо что может быть печальнее, нежели человек с богатыми дарованиями и благородными чувствами, который не сумел найти им настоящее применение, не сумел помочь себе, позаботиться о счастье своем, побороть обуявший его порок, а покорно предался ему на свою погибель. Конец цитаты. Таким мы видим Картона в начале романа. Выход из этой пустыни дает ему пробудившаяся в нем вера. С той минуты, когда он понял, что сам он не в силах упорядочить свою жизнь, зато может отдать ее ради другого, в нем как-то сами собой начинают звучать слова Спасителя. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И каждый живущий и верующий в меня – не умрет вовек». Примечательно, что после того, как Картон решил выпустить из тюрьмы приговоренного к смерти Дарнея, чтобы самому остаться вместо него, его совершенно и без всяких усилий с его стороны покидает страсть винопития. Мало того, Картон воспринимает возможность погибнуть за другого одновременно и как возможность собственного спасения. Он понимает, что в том, что он решился на подвиг, заслуга не собственно его, но промысла Божьего, приведшего его к этому решению. «Если бы все так не сложилось, — думает он, — так бы от меня и не было никакой пользы. Если бы все так не сложилось, за столько лет дурной жизни мне бы пришлось отвечать на том свете». Конец цитаты. И снова, цитирую Диккенса, «в душе Картона страстной молитвой, молитвой о милосердии и снисхождении к его жалкой слепоте и порокам, снова зазвучали слова «Я есть воскресение и жизнь». Конец цитаты. Эти слова не покидают его уже до самой смерти, и они же помогают ему не только достойно умереть самому, но и помочь в этом вместе с ним ведомой на казнь молодой швее. «Без вашей помощи я не могла бы вознестись сердцем к тому, кто положил жизнь свою за нас, чтобы мы верили и надеялись. Должно быть, сам Господь Бог послал мне вас, — говорит швея. Или вас мне, — отвечает ставший перед смертью почти прозорливцем Картон. Перед смертью швея думает о свидании в мире ином, состоящейся в живых младшей сестрой. И их разговор с Картоном, напоминающий разговоры мучеников за веру перед смертью, явно заслуживает того, чтобы быть процитированным.
«А как вы думаете?» Кроткие глаза наполняются слезами, но смотрят терпеливо, не жалуясь, и губы дрожат. «Мне очень долго покажется ждать ее там, в лучшем мире, в котором мы с вами, ведь так оно будет, правда, найдем милосердный приют. Нет, дитя мое, там нет ни времени, ни печали». Вот как вы меня утешили. Можно я вас поцелую теперь? Уже пора? Да, пора. Она целует его в губы, и он целует ее. Они благословляют друг друга. Худенькая ручка не дрожит, когда он выпускает ее из своих рук. На терпеливом лице кроткое, доверчивое, ясное выражение. Ее уводят. Его очередь за ней. «Я есть воскресение и жизнь», — сказал Господь. «Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовеки». В тот вечер о нем говорили в городе, что никогда еще ни один человек не всходил на эшафот с таким просветленным лицом. А многие прибавляли, что в лице его было даже что-то вдохновенное, праведческое.
Воистину, вера в Бога преображает человека, возводя его на такие внутренние высоты, которых он в себе и не предполагал. Перед смертью это очевидно и дано было почувствовать Картону. «То, что я делаю сегодня, — думает он, стоя перед гильотиной, — неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал. Я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни». Конец цитаты. Следующий наш сюжет будет посвящен роману, мной очень любимому. Он описывает нравственное становление молодого человека, и поэтому мог бы позаимствовать у Флобера под заголовок «Воспитание чувств». Роман, о котором идет речь, называется «Большие надежды». О нем мы намерены поговорить через неделю.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Михаил Круковский. «По родному северу». Рассказ «На маяке». Христе погибла на глазах маленького Яки. Велико было горе Ионаса. Он любил сумасшедшую Христи как родную. Но еще большее горе ожидало его впереди. Маленький Яки с годами подрос и превратился в крепкого, бойкого мальчугана. Он уже во всем помогал Ионасу. Ловил рыбу, сушил ее на скале и часто сам ездил на берег за провизией. Маленькие рыбаки быстро привыкают к родному морю. В одно туманное утро Яки сел в лодку и поплыл к берегу. Он уверен был, что найдет дорогу и среди туманов, ведь так просто — ехать все прямо и прямо, потом немножко обогнуть скалы, а там опять прямо. Но в этих туманах мог запутаться не только мальчик, а даже опытный моряк. И когда Яки очутился в открытом море, туманы окружили его со всех сторон. Справа, слева ползли они и закрывали вид, даже всю воду. А море колыхалось большими взмахами волн, которые то поднимали лодку вверх, то опускали. Волна не была страшна для Яки, но туманы испугали его, и он заплакал. Куда он едет? Вперед, назад или в стороны? Ничего не видно. А может быть, лодка давно повернула, и теперь он плывет за маяком в далекое море. И среди густой массы тумана, среди плеска широких волн, одиноко раздавался горький, безутешный плач ребенка. Потом Яки попробовал кричать. Крик его остался без ответа, заглушенный массой тумана
и шумом волн. Яке не знал, что делать. Силы его истощались, волна уже начинала закачивать его, а берега все не было. И долго так качался в туманном море маленький Яке. Весла его уже не работали. Сам он без чувств лежал на дне лодки, а лодка, как гроб, неслась по волне неутомимых волн. Они вынесли его далеко в Шхеры. Потом лодка ударилась об одну из прибрежных скал, Яки вывалился в воду, и через несколько дней его маленькое тельце нашли выброшенным на берег. Море отняло у Йонаса еще одну привязанность. Отняло хорошенького, бойкого мальчика, которого он любил как сына. И с тех пор Йонас остался на маяке один. Прошло много лет. Море по-прежнему вело неустанную борьбу со скалами, и с той же юношеской силой громоздило гигантские валы, но маяк все светил и светил, указывая людям путь, предостерегая от опасности. Маяк честно служил людям, и не было такой ночи, в которую он не светил бы. А между тем сторож его, Йонас, когда-то сильный и крепкий, превратился уже в дряхлого старика. Лицо его покрылось густыми морщинами, волосы побелели, как снег, а фигура, когда-то стройная, согнулась. С трудом влезал старик каждый раз по винтовой лестнице на вышку, зажигал огни и заправлял лампы. Он уже не выходил в море навстречу запоздавшим рыбакам, не ездил на берег за провизией, потому что провизию раз в неделю привозили ему рыбаки. Изредка лишь он закидывал свою сеть, и то в небольшую волну, а остальное время, управившись со своим незамысловатым хозяйством, целые часы просиживал за чтением Библии. «Стар стал наш славный Йонас», — говорили рыбаки, привезя однажды ему провизию. «Трудно ему одному, надо дать ему помощника». А старику на самом деле было нелегко. С трудом поднимался он на вышку, напрягая усилия, втаскивал наверх тяжелую жестянку с керосином. Силы изменяли ему, и неожиданно для себя он почувствовал в один вечер, что больше не может влезать на вышку. На силу зажег он лампы, на силу спустился вниз и долго не мог отдышаться. За стенами ревела и бесновалась буря, а старик лежал на своей постели и думал: «Хорошо, что я зажег фонари. В эту ночь проходящим судам будет плохо». Его страшно клонило ко сну, все тело ныло и болело, а в глазах ходили красные круги. Но Йонас ни разу за много лет не засыпал ночью, бодрствуя на своем посту, а теперь, чтобы преодолеть сон, встал и развернул свою Библию, такую же старую, как и он. И среди завываний бури послышался его ровный старческий речитатив. «И кто не подымает креста своего, а хочет следовать за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу ради меня, сбережет ее». На рассвете старик погасил фонари, и хотя буря не только не унялась, но разыгралась еще сильнее, Йонас залег в свою постель, потому что был совершенно болен. У него открылась горячка. Лежа на постели, он бредил весь день, и отрывочные, бессвязные слова раздавались под стоны моря. Одинокий, забытый, обессиленный старик умирал. и в предсмертном бреду ему чудились всякие видения. Комнатка его, в которой он прожил несколько десятков лет, вдруг озарилась каким-то ярко-красным шумным светом. Из этого света внезапно показался маленький Яки. Он улыбался старику Ионосу и куда-то звал его рукой. «Иди ко мне, дорогой мой мальчик», — проговорил Ионос. Но Яки быстро исчез, а из красного света выплыла несчастная Христи в ярко-красном нарядном платье, которое почти сливалось со светом. Она подошла к самой постели старика. «Ионос, дорогой наш славный Ионос, почтенный, честный рыбак, что же ты так заспался? Посмотри, в море показался корабль, большой, красивый корабль. На нем едет мой Анти. Но ты не зажег маяка, корабль может разбиться, и я опять не увижу своего ненаглядного Анти, не услышу его песен. Вставай же, лентяй, зажги скорее фонарь». К Ионосу вдруг вернулось сознание. Он открыл глаза. Было темно, и никого в комнатке не было. Но, Боже, что сделал он, сторож маяка, приставленный сюда для того, чтобы служить людям? Он не зажег огней, а вместо того спал, как нерадивый работник. В ужасе умирающий старик поднялся со своей постели и полез на вышку. Вскоре засветились фонари и бросили свои лучи далеко в бушующее море. Как сильно ревет сегодня буря! Не дай Бог никому очутиться в такую погоду в открытом море. Старик внимательно посмотрел в морскую даль, но его затуманенный глаз ничего не заметил в ней. А между тем там, меж скал, боролось с волнами погибавшее судно. Люди бросались в лодки и плыли к маяку, на котором уже горел приветливый огонь. Есть где спастись, знаешь, куда плыть. И одна за другой лодки пристают к скале, на которой стоит маяк. Но где же этот сторож? Почему не встречает он их, погибающих? Что это за нерадивость и лень? Моряки вошли в избушку. «Эй ты, негодяй! Какое ты имеешь право спать? Люди тонут, а ты спишь лежебока. Вставай!» Но старый Ионос неподвижно лежал на своей постели. Он был мертв. Он умер на своем посту, честно исполняя до самой смерти свой долг. И когда моряки увидели труп старого сторожа, который перед самой смертью зажег для них спасительный маяк, они молча сняли шапки и набожно скрестили на груди свои мозолистые руки. Вечный покой тебе, старый Ионос.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.